хотели локализовать конфликт в Сербии, — продолжал Сталин. В России агитировала влиятельная партия, желавшая во что бы то ни стало вызвать войну. Нападение России ставило лицом к лицу со свершившимся фактом, и в последнюю минуту в Австрии побоялись приостановить мобилизацию, дабы не опоздать с обороной. Послы не всегда говорили то, чего от них хотело их правительство.
Сталин чуть усмехнулся и сделал короткую затяжку.
Они передавали поручения вполне корректно, но если их личное мнение...
Сталин на мгновение поднял глаза на Молотова. В них метались искорки молчаливого смеха.
Несколько отклонялось от предписанного, то это разногласие ни от кого не оставалось в тайне.
И кто это?
Коллега, тоже министр иностранных дел. Чернин, австриец. Стоит почитать.
Словно бы играя и с собеседником, и с самим собой, Сталин неслышно обошел Молотова, слегка прикоснувшись рукой к его плечу, и сел за стол.
Единственной преемницей французского духа, то есть европейского духа на нашем континенте, осталась сейчас Россия. Славянская держава. В этом парадокс переживаемого историей момента. А кому, как не славянской России, входящей в союз республик, протянуть руку славянской Югославии? Политик может оказаться банкротом. Государство на определенный период можно стереть с географической карты. Народ вечен. Тем более, что мы сейчас... Если Политбюро поддержит нашу точку зрения, предпринимаем акт мира, а не войны. Думаю, что будущие историки не простили бы нам трусости, узная они, что мы отказались заключить договор дружбы с народом, со славянским народом, перед лицом возможной агрессии.
Но риск войны с Гитлером неминуемо возрастет, товарищ Сталин.
Риск?
— переспросил Сталин, и быстрая улыбка тронула его сухие беловатые губы.
— Риск — категория постоянная, Молотов. Он существует как объективная реальность каждую минуту. Думаю, что риск был бы куда большим, не ударь мы Гитлера договором с Югославией. Это будет чувствительный дипломатический удар. Мы достаточно терпимы к его дипломатическим ударам. Он не очень-то с нами церемонится. С другой стороны, народы Европы, попавшие под власть Гитлера, не смогут не оценить этого шага Советского Союза. Только слепец не поймет такого шага Москвы. Или глупец. И еще. Видимо, нашу реакцию на предложение югославов ждут в Лондоне и Вашингтоне. Мне кажется, что в случае положительной реакции мы в их лице обретем потенциальных союзников. А это совсем неплохо — иметь добрые отношения со всеми странами, втянутыми в конфликт. Это приведет к такого рода двустороннему нажиму, который неминуемо выпрет нас наверх. Готовьте вопрос на Политбюро. Будем обсуждать предложение Белграда. Если они готовы подписать договор, за нами дело не станет. Мне почему-то кажется, что наша с вами позиция не встретит возражений Политбюро. Хорошо бы только свести все три точки зрения дипломатов, военных и разведки в одну. Меньше споров, если... все же допустить, что они возникнут. Главное, что надо выяснить, война или демонстрация силы.
Через час после этого разговора начальник разведки доложил Сталину сообщение, полученное через Анкару от Штирлица. Центр. Группа Вейзенмайер, оберштурмбанфюрер Зоненброк, ведет работу среди русской эмиграции. Зоненброк выезжал в Белград, где в русском доме имел секретные консультации с агентом М-12, известным среди белогвардейских кругов как Александр Ланин. В Загреб были вызваны агенты 4-го отдела РСХА Василий Страндман, Николай Чухнов и Николай Примеров, которые перед возвращением Зонненберга в Загреб дали исчерпывающую информацию по поводу состояния русской колонии в Белграде, наиболее значительной из всех в Югославии. Было принято решение, не зафиксированное пока еще в документах, создать русский охранный корпус. В случае, если события продиктуют необходимость иметь в Югославии еще одну пронацистскую силу, подчиненную непосредственно СС. Предполагается, что начальником русского охранного корпуса будет генерал Михаил Скородумов или же генерал Владимир Крейтер. Разведывательными акциями будет руководить агент 6-го отдела СД Владимир Гершельман, который теперь взял свою прежнюю фамилию фон Гершельман и прежнее имя Вольдемар. Активно сотрудничает с миссией Вейзенмайера руководитель русских Volksdeutsche Теодор Вальдман. В немецких кругах наиболее интересной фигурой считают агента Абвера, полковника Семинского. Дали согласие работать на СД генерал Апухтин и русские монархисты Андрей Могила и Георг Эвер, проживающие в Сплите. Среди серьезных военных теоретиков, которые будут сотрудничать с СД, называются генерал Борис Штейфен и полковник Николаев. Лидером коллаборационистов в Хорватии из числа русских эмигрантов называют Михаила Семенова, имеющего собственную фабрику в Осиеке. Из бесед с членами группы Вейзенмайера, Фохт, Зоненброк, следует сделать вывод, что русский охранный корпус будет работать не только в Югославии, но, возможно, и в других славянских странах. Более того, Вейзенмайер требует, чтобы высшие русские офицеры немедленно отправились в Берлин для составления топографических карт Советского Союза, считая это задачей первостепенной важности. Зоненброк сказал, что члены русского охранного корпуса, который будет создан в тот день, когда и если немецкие войска войдут в Белград, должны быть готовы к операциям против Красной Армии. Прошу подтвердить получение донесений и доклад их руководству. Зоненброк сказал, что к маю русский охранный корпус должен быть в Черне смонтирован и представлять собой боеспособную единицу. Это третье подтверждение по линии СД, из которого можно сделать вывод, что нападение на СССР готовится в мае. Юстас.
«Что это вы все в истерику впадаете?»
— раздраженно спросил Сталин, прочитав телеграмму.
«То, по-вашему, Гитлер нападет на Югославию в начале апреля, то на нас в начале мая. Нельзя быть такими пугливыми. Либо он нападет на Югославию, и тогда ни о каком нападении на Советский Союз не может быть и речи, либо он не нападет на Югославию, и тогда надо еще и еще раз потеребить ваших людей, проверяя и перепроверяя их сведения. Черчилль тоже не дремлет. Черчилль тоже спит и видит, как бы втянуть нас в конфликт. Не оказываются ли ваши люди наивными ребятишками, которых манят на конфете в ад?
Зорге, Маневич, Радо, Исаев сообщают об одном и том же, товарищ Сталин.
И Черчилль сообщает об этом же.
По-прежнему раздраженно вставил Сталин.
Черчилль, которого никак не заподозришь в симпатиях к советской России.
А если предположить, что в данном случае Черчилль говорит правду?
«Да?» — удивился Сталин. «А зачем ему это? Вы скажите вашим работникам, пусть они повнимательнее изучают тех, кто поставляет им такого рода сведения, и ответьте на вопрос, который я задаю вам уже второй раз. Гитлер начнет кампанию в Югославии или нет? А если начнет, когда именно?» Приблизительный ответ в данном случае меня не устроит. Срок — день. От силы — два.
Той же ночью начальник военно-дипломатического управления РКК заехал без звонка на квартиру югославского военного атташе полковника Максимовича.
— Что-нибудь случилось? — испуганно спросил Максимович. — Уже началось?
— Вас приглашает товарищ Сталин, господин полковник.
Максимович впервые видел Сталина так близко. До этого он два раза встречал Сталина на приемах, но, как говорил потом Максимович, тот разговаривал с гостями мало, да и то лишь с послами великих держав.
— Не сердитесь, что вас потревожили так поздно?
Голос у Сталина был глуховатый, словно простуженный. Его зеленоватые глаза обняли фигуру Максимовича, отметили количество орденских ленточек, соотнесли это декоративно-цветное количество с возрастом
Воевать на Первой мировой толком не мог, молод. Глаза Сталина зажглись на какое-то мгновение, но быстро потухли. Сосредоточившись на желто-зеленом в цвет глаз огоньке спички, поднесенной к трубке. Господин Сталин, для меня это большая честь беседовать с вами в любое время суток.